Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, обедали дома, и когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне: «Идем». Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть. Вышли в сад. На узкой полосе земли между двух домов стояла десятка-полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зеленой ватой лишаев, черные голые сучья торчали мертво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья точно памятники на кладбище. Кроме этих лип в саду ничего не было, ни куста, ни травы. Земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугунная. Там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видно ее лысины, она тоже подернута плесенью, как стоячая вода ряской. Саша прошел за угол к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев, обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их. Под ними оказался кусок кровельного железа. Под железом квадратная дощечка. Наконец передо мной открылась большая дыра, уходя под корень. Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дыру и сказал мне: «Гляди, не бойся только». Сам он, видимо, боялся. Огарок в руке его дрожал. Он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажными. Он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне. Я очень осторожно заглянул в углубление под корнем. Корень служил пещере с водом. В глубине ее Саша зажег три огонька. Они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиною, как внутренность ведра, но шире. Бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчевый покров. Из-под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой. На нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналоя горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет. Острия огней наклонялись к отверстию пещеры. Внутри ее тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, теплой гнили и земли бил мне в лицо. В глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Все это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх. «Хорошо?» — спросил Саша. «Это зачем?» «Часовня», — объяснил он. «Похоже?» «Не знаю. А воробей — покойник. Может, мощи будут из него, потому что он невинно пострадавший мученик. Ты его мертвым нашел?» «Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил».
«Зачем?»
Он заглянул мне в глаза и снова спросил: «Хорошо?» «Нет». Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл ее доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил: «Почему не нравится?» «Воробья жалко». Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув: «Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится. Думаешь, у тебя в саду на канатной улице лучше было сделано?» Я вспомнил свою беседку и уверенно ответил: «Конечно, лучше». Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил: «Когда так, давай драться». Драться мне не хотелось. Я был подавлен ослабляющей скукой. Мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата. Он наскочил на меня, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на меня и закричал: «Жизнь али смерть?» Но я был сильнее его и очень рассердился. Через минуту он лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, я стал поднимать его, но он отбивался руками и ногами, все более пугая меня. Я отошел в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил: «Что, взял? Вот буду так валяться, покуда хозяева не увидят, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят». Он ругался, угрожал. Его слова рассердили меня. Я бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьем, перебросил через забор на улицу, изрыл все внутри пещеры и затоптал ее ногами. «Вот тебе, видел?» Саша отнесся к моему буйству странно. Сидя на земле, он, приоткрыв немного рот и сдвинув брови, следил за мною, ничего не говоря. А когда я кончил, он, не торопясь, встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал: «Теперь увидишь, что будет. Погоди немножко. Это ведь я все нарочно сделал для тебя. Это колдовство. Ага». Я так и присел, точно ушибленный его словами. Все внутри у меня облилось холодом. А он ушел, не оглянувшись, еще более подавив спокойствием своим. Я решил завтра же убежать из города от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной дурацкой жизни. На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала: «Батюшки, что у тебя с рожей-то?» «Началось колдовство», — подумал я угнетенно. Но кухарка так заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в ее зеркало. Лицо у меня было густо вымазано сажей. «Это Саша?» «А то я!» — смешливо кричала кухарка. Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, в палец мне впилась булавка. Вот оно, колдовство. Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил его на голову еще не проснувшегося или притворно спавшего колдуна. Но все-таки я чувствовал себя плохо. Мне все мерещился гроб с воробьем, серые скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос. А вокруг неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга, но не может. Гроб расширялся, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая. Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их. А когда стал гасить огонь лампы, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу. Помню тягостный кошмар больницы. В желтой зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах. Ходил на костылях длинный человек с бровями точно усы, тряс большой черной бородой и рычал, присвистывая: «Преосвященному донесу!» Койки напоминали гробы. Больные, лежа кверху носами, были похожи на мертвых воробьев. Качались желтые стены, парусом выгибался потолок. Пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек. Все было ненадежно, жутко. А за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими. В двери приплясывал рыжий тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван свой и визжал: «Мне не надо сумасшедших». А человек на костылях орал в голову ему: «Преосвященному-с». Дед, бабушка, да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей. Я считал свою жизнь конченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на черной доске в моем изголовье. Мел сломался, крошки его посыпались на голову мне. «Тебя как зовут?» — спросила она. «Никак». «У тебя же есть имя?» «Нет». Но не дури, а то высекут. Я и до нее был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой бесшумно ушла. Зажгли две лампы, их желтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом. В углу кто-то сказал: «Давай в карты играть. Как же я без руки-то?» «Ага, отрезали тебе руку». Я тотчас сообразил. Вот руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня? Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакала от страха и боли, а чтобы не видно было слез, закрыл глаза. Но слезы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши. Пришла ночь. Все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла. С каждой минутой становилось все тише, только в углу кто-то бормотал. «Ничего не выйдет, и он дрянь, и она дрянь». Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я еще жив. Но писать нельзя, руки не действуют и не на чем. Попробовать, не удастся ли улизнуть отсюда. Ночь становилась все мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошел к двери. Половинка ее была открыта. В коридоре под лампой на деревянной скамье со спинкой торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня темными впадинами глаз. Я не успел спрятаться. «Кто бродит? Подь сюда!» Голос не страшный, тихий. Я подошел, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами. На голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая ее серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра. «Это вареные руки? Ты чего же шлендаешь ночью? По какому закону?» Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня теплой рукой за шею и привлек к себе. «Боишься?» «Боюсь. Здесь все боятся вначале, а бояться нечего, особливо со мной. Я никого в обиду не дам. Курить желаешь?» «Ну, не кури. Это тебе рано. Погоди года два. А отец-мать где?» «Нету отца-матери. Ну и не надо. Без них проживем. Только не трусь, понял?» Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами. Мне было невыразимо приятно слушать его. Когда он отвел меня к моей койке, я попросил: «Посиди со мной». «Можно?» — согласился он. «Ты кто?» «Я? Солдат. Самый настоящий солдат. Кавказский. И на войне был. А как же иначе? Солдат для войны живет. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком, сколько угодно. Война, брат, большое озорство». Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в темном платье, а он стоял около нее и говорил: «Поди-ка, померли все, а?» В палате играло солнце. Позолотит в ней все и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребенок шалит. Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая: «Что, голубок, изувечили?» Говорила я ему, рыжему бесу. «Сейчас я все сделаю по закону», — сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слезы с лица, говорила: «Наш солдат балахонский оказался». Я все еще думал, что сон вижу, и молчал. Пришел доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает: «А дед у нас вовсе с ума сходит, так жаден стал, глядеть тошно. Да еще у него недавно 100-рублевую из псалтыря с корняк хлыст вытащил новый приятель его. Что было, и...» Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака. Мы идем по мосткам через Волгу, Гудит, вздувается лед, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась широкорожая баба с охапкой атласных веток вербы в руках. Весна идет. Скоро Пасха. Сердце затрепетало жаворонком. «Люблю я тебя очень, бабушка». Это ее не удивило. Спокойным голосом она сказала мне: «Родной потому что». А меня, не хвастаясь, скажу, и чужие любят. Слава тебе, Богородица! Улыбаясь, она добавила: «Вот обрадуется она скоро, сын воскреснет, а Варюша, дочь моя...» И замолчала. Дед встретил меня на дворе, тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал: «Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну уж теперь как хотите живите, да? Эх вы! Знаем, знаем!» — торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а, войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала: «Теперь начисто разорился дедушка-то. Какие деньги были, все отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него. Уж не знаю, как это у них стряслось, только разорился, пропали деньги. А все за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели. Господь-то и подумал про нас. Для чего же я Кашириных добром отделил? Подумал, да и лишил всего». Оглянувшись, она сообщила: «Уж я все стараюсь Господа задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал. Стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать по ночам. Вот, хошь, пойдем сегодня, у меня деньги есть». Пришел дед, сощурился и спросил: «Жрать нацелились?» «Не твое», — сказала бабушка. «А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит». Он сел к столу, молвил тихонько: «Налей». Все в комнате было на своем месте, только угол матери печально пустовал, да на стене над постелью деда висел лист бумаги с крупной надписью печатными буквами: «Иисусе спасе, едино живый, да пребудет святое имя Твое со мною по вся дни и часы живота моего». «Это кто писал?» Дед не ответил. Бабушка, подождав, сказала с улыбкой: «Этой бумаге 100 рублей цена». «Не твое дело», — крикнул дед, — «все чужим людям раздам». «Раздать-то нечего, а когда было, не раздавал», — спокойно сказала бабушка. «Молчать!» — взвизгнул дед. «Здесь все в порядке, все по-старому». В углу на сундуке в бельевой корзине проснулся Коля и смотрел оттуда. Синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал еще более серым, вялым, тающим. Он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза. На улице меня ждали печальные вести. Вихирь помер, его на страстной неделе ветряк задушил. Хаби ушел жить в город, у Изя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне все это, черноглазый Кострома сердито сказал: «Уж очень скоро мрут мальчишки. Да ведь помер только Вихирь. Все равно, кто ушел с улицы, тоже будто помер. Только подружишься, привыкнешь, а товарищи либо в работу отдадут, либо умрет. Тут на вашем дворе у Чеснокова новые живут, евсеенки. Парнишка Нюшка, он ничего, ловкий. Две сестры у него, одна еще маленькая, другая хромая, с костылем ходит, красивая». Подумав, он добавил: «Мы, брат, с Щуркой влюбились в нее, все ссоримся». «С ней? Зачем? Промежду себя. С ней редко». Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются. Знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело и черные сердитые глаза. Хромую девушку я увидал вечером в тот же день. Сходя с крыльца на двор, Она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо. Я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась. «Что это с руками у тебя?» «Сварил». «А вот я хромаю». «Ты с этого двора?» «Долго в больнице лежал?» «А я лежала там долго». Вздохнув, она прибавила. «Очень долго». На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое. Гладко причесанные волосы лежали на груди толстой короткой косой. Глаза у нее большие, серьезные. В их спокойной глубине горел голубой огонек, освещая худенькое остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но не понравилась мне. Вся ее болезненная фигурка как будто говорила: «Не трогайте меня, пожалуйста». Как могли товарищи влюбиться в нее? «Я давно хвораю», — рассказывала она охотно и словно хвастаясь. «Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня назло ей». «В больнице страшно?» «Да». С нею было неловко. Я ушел в комнату. Около полуночи бабушка ласково разбудила меня. «Пойдем, что ли? Потрудишься людям, руки-то скорее заживут». Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была черная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к темным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звезд, и шептала: «Пресвятая Царица Небесная, помоги людям, все грешники пред тобою, матушка». Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углубленное тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звезды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала. Во тьме блестят ее глаза. Я трусливо прижался к бабушке. «Ничего», — сказала она, — «это просто собака. Бесу не время, ему поздно, петухи-то ведь уж пропели». Подманила собаку, погладила ее и советует: «Ты смотри, собачонка, не пугай моего внучонка». Собака потерлась о мои ноги, и дальше пошли втроем. 12 раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках тихую милостыню. Начало светать. Из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня напольной церкви. Кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа. «Устала старуха», — говорила бабушка, — «домой пора. Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла Богородица немножко. Когда всего не хватает, так и немножко годится. Ох-хо-хо, Алеша, бедно живет народ, и никому нет о нем заботы. Богатому о Господе не думается, о страшном суде не мерещится. Бедный ты ему ни друг, ни брат. Ему бы все только золото собирать, а быть тому злату в аду угольями. Вот оно как. Жить надо друг о дружке, а Бог обо всех. А рада я, что ты опять со мной. Я тоже спокойно рад, смутно чувствую, что приобщился чему-то, о чем не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами. Она будет с нами жить? А что ж, пускай живет, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала. Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала: «Тут у нас еврейка живет, так у ней 9 человек мал-мала меньше. Спрашиваю я ее: как же ты живешь, Масеевна? А она говорит: живу с Богом со своим, с кем иначе жить?» Я прислонился к теплому боку бабушки и заснул.